2 Коринфянам, это во 2 главе написан такой стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Еще есть такое место у Петра подобное. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Но здесь говорится о страдании, а чуть выше говорится о том, чтобы противостояли твердой верой, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ну вот сейчас кажется, что здесь все спокойно, тихо, никто никого не хочет поглотить. И очень даже хорошая обстановка. И даже отдыхали. Но вместе с тем, в этот довольно злой мир, когда все это кажущееся таким спокойным, на самом деле далеко не спокойно, когда за очень короткое время проходит очень стремительно сбываются те события и пророчества, которые у нас уже на глазах. Знаете, как один брат сказал, все, что уже сбылось, вот та история, которую все разбирают как история, вот это просто есть сбывшееся пророчество. А вот то, что еще не сбылось, это не сбывшееся пророчество. Но все, если в свете Священного Писания рассматривать, то вся история – это есть сбывшееся пророчество. И все, что связано с народом израильским, связано с верующими, это обязательно то, что было предсказано заранее. И как бы там ни было, что с церковью не происходило бы, все это было заранее уже известно. И вот если мы берем с самого начала, с первого дня, когда сошел Святой Дух на апостолов, и когда это было зарождение, помните, да, праздник Троицы, и до сегодняшнего дня, вот все вот эти вот события, которые происходило там, лжеучения, которые входили в церковь, и тогда, когда это еще было при императоре Константине, и далее, когда начали поклоняться иконам, потом, когда только в самом начале, как только начало было поклонение, потом как с этим, вроде бы, как иконоборчество было, потом дальше, как оно укоренилось, и как оно сегодня, вот, во что это превратилось. И церковь, которая вот все это узаконила, называемую, так называемую, церковь, которая государственная церковь, вот, в каком она находится сейчас состоянии. Но я как бы сам факт вот этот хотел бы только косвенно к нему коснуться, а впрямую мы будем сегодня рассматривать вот влияние электроники на человека и что на самом деле она несет в жизнь каждого человека, и в том числе и верующего, и от чего нужно беречь себя, чтобы ни в коем случае не причинил ущерба сатана. Прошу прощения. Но если мы читаем по пророчествам, то, ну вот мне, когда я покаялся, мне очень интересно было, но мы знаем, что латынь – это мертвый язык, а тот истукан, которого мы знаем как продолжение, греческая империя рухнула в X веке, и понимаем, что по пророчеству должно быть продолжение всего этого, и так не должно быть, чтобы это латынь, язык, на котором тогда общались в Римской империи, чтобы он умер до конца. И когда расследования, в общем, привели меня к тому, что, оказывается, я узнал, что в Ватикане проходят служения половину на итальянском, половина служений проходит на латыни. И таким образом понятно стало, что этот истукан, а еще себя покажет. И так оно и произошло, когда, вот, помните, Евросоюз образовался, потом, в общем-то, рухнула вот эта вот империя такая, как Америка. Перед этим рухнул Союз, вот, потом рухнула империя такая, как Америка. Вот сейчас мы видим, как она постепенно низлагается. Мы видим, что исполняются те пророчества, которые были заложены. И после того, как, допустим, ну, на наших глазах происходят такие вещи, как, допустим, тоже постройка того же парламента европейского, который находится на юге Франции, Штрасбурге, да? Вот, это находится в Штрасбурге. Вот. И его внешний вид. Помните, знает, да, кто это слышал об этом. То есть кажется, что это недостроенное здание, сооружение, на самом деле это полностью законченное, действующее уже здание, причем которое принимал участие, и самым главным архитектором является тот же архитектор, который и совершал еще другие такого же содержания, такого же плана здания и сооружения, в том числе и вот эту пирамиду, которая в Казахстане, в новой столице Казахстана. То есть это как на самом деле по Брейгелю, который Лука старший Брейгель, который в 15 веке нарисовал картину «Вавилонская башня», там, в общем, идет по спирали, и разрушено, как мы знаем из Писания, Богом, остановлено это строительство человека, людей, которые хотели сделать себе имя. Сегодня это продолжается строительство этой башни, как бы этот вызов Богу все еще, вот, у них желание есть осуществить и достроить это имя, построить себе, вот, и то, что на самом деле происходит, мы видим, понимаем, что за этим стоит нечто, ну, какая-то движущая сила, вот, которая на сегодня она еще скрыта, но до времени и скоро она откроется. И таким образом за это время, за последнее, когда мы вот уже наблюдали, мы понимаем, что если подходим мы вообще к электронике, то еще те, наверное, из вас, которые начинали только когда-то играть на клавишах, знают, что такое там память у них и сколько это стоило. Мозги, допустим, самых современных на то время, на 90-е год, там всяких очень дорогих этих музыкальных инструментов, мозги, это называют специально такие блоки, которые потом клавиши, это только как они могут быть любые, а само содержание звука, память ее, это как раз и называлось мозги. Они стоили больших денег, а были, в общем-то, на сегодняшний день настолько малы и примитивны. Сегодня у первоклассника, наверное, помощнее компьютер, чем когда-то был еще лет 10 назад у директора самого мощного там военного завода. То есть вот с таким прогрессом все это движется. Но еще больше того хочу сказать, что буквально вот за 2-3 года вот, тоже произошли, ну, очень большие, так скажем, перемены. И только потому, что технологии это еще не окупились, понимаете, что это такое. То есть технологии, в которые вложены деньги, они должны оправдать себя, окупить. И таким образом все новые технологии, их просто подкладывают пока что под коврик до времени, пока эти технологии себя не окупят. Таким образом, сегодня, допустим, уже запатентован американцами просто обычная болванка, знаете, диск, который мы все вставляем, MP3, да? Вот такой один диск уже почти терабайт, то есть 800 гигабайт можно разместить информацию на одном таком элементарном диске. Просто сейчас еще время не наступило для того, чтобы это все, и уже можно было видеть там, скажем, продажи или просто в быту. Я к чему хочу привести. Еще недавно нам говорили о том, что зачем нам такое изобилие информации. Но сегодня мы уже сами обладаем массой дисков, на которых записаны как наши, там, скажем, проповеди в братстве, так и, может быть, и другие псалмы. И часто встречается так, что эти псалмы у молодежи бывают такого содержания, что, ну, может быть, не проверку, но чистку нужно делать, вот, хотя бы самим для начала, вот, скажу так, что я как покаялся, это было вот 99-й год, я приехал и жил на севере, и там не было возможности, там большой дефицит был духовного такого содержания информации и кассет, тогда еще дисков не было. Я подошел к своему доверенному брату, попросил, чтобы он мне разрешил у него взять несколько кассет, чтобы мне, ну, духовно назидаться, для того, чтобы псалмы взять. Он мне сказал, бери, я разрешаю, можешь все перебрать. Там было больше 150 вот этих кассет. И я это вот как раз вот вспоминали этих и Русаукову, и всех вот этих Шевчиков, и всех-всех. И там эти целые такие огромные сборы, эти все сборники, я это все туда-сюда так вот. И сколько я переслушал, и так, таким разочаровавшись, так вышел, говорю, что у тебя больше ничего нет? Говорит, ничего себе, тебе что, мало? Я говорю, ни одной кассеты не нашел, чтобы она могла удовлетворить меня. Ну и так я тогда больше, в общем-то, не пытался найти таким образом. Тогда я уже знакомился, сначала разговаривал, если по общению я уже понимал, у кого мне спрашивать и где искать. И теперь я уже точно знаю, что такое значит, что вот будут ходить от моря до моря и не найдут слова, да. Потому что вот к этому все идет. Это все извращается настолько быстро, сильно, что сегодня уже Библию переводят на современный язык, на вульгарный, там такой желтой прессой языком пишется, излагается все. И мало кто уже может вот увидеть себя грешником, если так изложен материал. И точно так же, если, допустим, мы понимаем, что человек, если обладает огромным количеством, так скажем, фанатики и все такое, то ему очень трудно сориентироваться, как вот, что есть на самом деле вот, ценно, драгоценность. Вот это все теряется. Избирательное отношение вообще к информации приводит к тому, что человек только то, что ему нужно и интересно. Здесь заходит в область интересов. А интересы, как правило, откуда они берутся? Кто их формирует, эти интересы? Вот эта вот духовная жизнь, если она ущербная, тогда интересы, конечно же, будут такие, которые приведут человека, ну, как минимум, к такому состоянию, который богат разбогател, ни в чем не имеет нужды, а между тем жалок и несчастлив. Вот сегодня как раз поговорить о том, что на самом деле уже произошло, к чему оно ведет. И вот если Слово Божие нам открывает, мы это все видим. Вот я когда покаялся, когда я начал вот это исследовать, эти все вопросы, то я сказал, скоро совсем, тогда еще никто не слышал о евро, никто не слышал об этих всех, о том, что Евросоюз этот, и Шенгенская зона только начиналась еще. Я говорю, это все вот-вот должно рухнуть. По всему видно, что все это должно рухнуть. Потому что если это продолжение того же пророчества, то мы очень близки. Мои друзья говорят, ты нам скажи, когда это будет, мы на этом очень хорошо заработаем. Вот неверующие друзья. Я говорю, вы просто не успеете унести ноги, потому что это не то, на чем зарабатывать. Так и произошло. Многие из них оказались в бегах. Многие из них, те, которые набрали кредитов, вот тогда сразу в 4 раза поднялась стоимость рубля. То есть, таким образом, в 4 раза сложнее отдать было те кредиты, которые были взяты в валюте. И они оказались просто в бегах из-за того, что были заложены квартиры, дома частные, там, машины, для того, чтобы хоть как-то погасить долг и можно себя реабилитировать. Но это было практически многим невозможно. Слава Богу, я как раз тогда был свободен от всего этого. И Бог вот как раз тогда и коснулся меня, когда я покаялся. Вот. Ну, у меня еще это параллельный был такой к этому подход, потому что я тоже не совсем 3 года я подряд шел к этому, потому что к покаянию своему. Я хочу, может быть, чуть-чуть я сейчас вернусь к своему вот такому возрасту. Для чего? Для того, чтобы вы, ну, для себя, может быть, сегодня некоторые сделают правильный вывод из того, что вообще может произойти и часто происходит в жизни детей, верующих родителей, что я, в общем-то, до 17 лет воспитывался в верующей семье и, так скажем, ходил, посещал и детские служения, и молодежные общения посещал. И, в общем-то, я считался такой же, как и все. Но вот то состояние, когда часто говорят, что вам этого нельзя, и все синие чулки, и вот такие вот, и желание показать, что ты не такой, это, в общем-то, от сатаны вот такие стрелы, которые мы не способны отражать. Отражать не способны, потому что не доставало веры. Не доставало веры, что мы можем верой достигнуть большего, чем тем, что предлагает сатана. Вот это как раз самый большой ущерб, который он может привнести, это вот как раз вот развить в тебе эгоцентризм, когда вокруг тебя должно все вращаться, и ты понимаешь вот с этим больным самолюбием, что это все вот не так, а ты можешь все это изменить, и в результате заходишь вот на ту территорию, где начинаются уже боевые действия, где тебя уже полностью на повал сражают эти стрелы, и ты уже понимаешь, что ты ничего с собой делать не можешь, и уже вот идешь вот этим вот кем-то накатанным путем. Там были те, которые уже и раньше туда попали, вот, в том числе и у меня такие же были, тоже дети верующих родителей. Ну, и я вот оказался в миру. Помню, что когда я оказался в миру, то перед армией такой вот, ну, я художником был, и мне показалось, что передо мной просто все открыто. Я мог заработать деньги там за неделю больше, чем родители за полгода зарабатывали. Там и памятники уже начали делать, и просто большие, в общем, стелы. И таким образом казалось, что настолько легко все это, а я раньше не знал, и вот он, рука вот то чуть-чуть протянула, и все. И так без всякого труда. И когда мне верующие там останавливали, говорили, Вот. Я выдавал себя за такого опытного, что у меня уже все в кармане, а вы мне говорите, что меня должно это как-то, ну, настораживать, или я должен бояться этого, если я уже давным-давно это получил. Но вместе с тем, слава Богу, Господь так сделал, что я все-таки попал в армию. Для меня это было, наверное, единственным тогда вот таким моментом, что могло меня как-то остановить. И после армии, когда я уже пришел, то немножко я пересмотрел себя. Там я уже занимался спортом, чтобы не было на меня давления никакого. Вот. И рассказали мне о том, что в то время, когда я был в армии, у нас был один брат, который, ну, у него так называли, он пришел из мира и был там учитель, директор школы. И он у нас у родителей просто оставлял вещи свои на чердаке, у нас частный дом. И когда братья-служители собирали для того, чтобы там, ну, были, ну, и соединения, когда были вот такие вот у нас собрания, вернее, не собрания, а братья, как узкий круг, вот такие вот братья, братский был, то он откуда-то это узнавал, залезал на чердак и посылал эти какие-то сигналы своим фонариком. И после этого там были облавы. Ну и когда я узнал об этом, что этот человек есть предатель, вот, а я его пару раз после этого, он ушел уже из церкви, пару раз видел его, то один раз, когда я его увидел в троллейбусе, я сделал вид, что я вот в нетрезвом состоянии, и решил, ну а физически я тогда был такой раздутый, как там себя по 6 часов накачивали, вот, и я решил пройтись мимо него так, чтобы он, ну, почувствовал, что я это все знаю. И я так действительно и сделал. Прошелся, он, конечно, улетел к окошку, начал возмущаться, это народ тоже, вот, и я так посмотрел на него. И вон мы встретились глазами так вот. Ну, я вышел такой довольный, что у меня все это получилось. Вот. Потому что я этот план вынашивал так, чтобы ему показать, что за верующих тоже могут постоять. И смотри, я, хоть я и в миру, но я не такой гадкий, как ты. Вот. Ну, что интересно, на следующий же день ко мне пришли люди на работу. Вот. Два с таким суровым взглядом. Один дедушка такой, оказалось, это полковник КГБ. Вот. И они так начинали с милой беседы, что у меня такой талант, что мне его надо обязательно лелеять, возгревать, взращивать, и они это обязательно помогут мне сделать. И у меня после армии была справка такая, поступление не конкурсное, в любое высшее учебное заведение. Вот, дали мне при политотделе, так как я там был художником городка. Но тут же они сказали, что им на замену нужно обязательно сотрудничество. Они знают, что у меня брат служитель, дядя служитель, что вот так как сейчас это все, ну, приобретает такой уже подавляет, ну, везде уже, в общем-то, все знают, что это неправильно, что нужно регистрироваться. Они вот решили идти своим путем, этот путь на вымирание. Вот. Ну, они даже не ожидали, что я так распрямлюсь и скажу, что, ну, если бы мне предложили при моем здоровье там где-то бандитов ловить, я бы согласился. Но когда вы таких людей, которые никогда в жизни о себе, за себя не постоят, ничего, я потому и вот за них и решил там где-то постоять, может быть, я думаю, что это не случайный ваш приход. Ну, я так намекнул, но они не стали развивать эту тему. Вот. Но они сказали, хорошо, ты подумай, в общем-то, все твои похождения у нас записаны, и нам ничего, труда не составляет вас отправить, ну, и сказали, куда. Вот. Я тогда понял, что они не шутят, а через где-то 2-3 дня, вот когда я уже должен был ехать поступать в Харьков, тогда в художественный институт, и когда я туда приехал, я понял, что там уже тоже все известно. И поэтому я не стал даже сдавать экзамены, сделал вид, что я забыл какие-то документы, а приехал и начал метаться в поисках, как избежать от этого всего. Вот. Но скажу вам, что там очень хорошо работает эта машина запугивания. Там все это делается так, что вроде бы как везде все знают. Они знают, где ключевые посты, где сообщить, что сделать для того, чтобы, ну, мы, в общем-то, себя неуютно чувствовали. И когда вот я так это почувствовал все это, знаете, я, когда верующий, вот, и потом уже когда какие-то трудности, то тогда просто призываешь всех молиться, и все легко победить. Когда же ты один, чувствуешь себя как загнанный зверь, твое здоровье, то, что вчера еще казалось здоровьем, сегодня кажется уже, что ты все, ты ни на что не способен. И я так шел по улице, и навстречу мне просто знакомая девчонка шла, и она говорит, я уезжаю на север. Я говорю, куда? Говорит, Норильск. Странно. Я говорю, как ты смогла так? Да, вот нас, говорит, агитировали. 12 человек мы едем на Рильск. И я, говорит, мне сказали, чтобы я тоже агитировал. Я говорю, что ж ты не агитируешь? Тебя, что ли? Я говорю, ну, хотя бы меня. А что, ты поедешь, что ли? Чего тебе тут не хватает? Ну, я же не буду ей рассказывать, чему не хватает. Я говорю, да, поеду. А мне как раз за стенкой, там, где мастерские были, наши мастерские были в таком общежитии, там семейные, и там жил начальник замуправления, то есть большой, пока ему должен дать там квартиру, он там жил в этой квартире. И, вернее, в этом общежитии с семьей своей рассказывали его дети, сыновья уже такие, они заканчивали школу, рассказывали, как хорошо в Норильске. И тут такое... возможность уехать в Норильск. Ко мне как раз они обещали отправить на север, там, ну, эти пугали севером. Думаю, да я сам сейчас туда уеду, и что они будут меня пугать потом. Дальше уже не отправят, а там разберемся как-нибудь. Ну, она мне говорит, туда-туда-то, в общем, надо идти. Я пришел туда, говорю, я вот, меня сагитировали ехать с вами. Говорит, ты комсомолец? А я перед уходом из армии буквально... Я ни в пионер, ни в октябрята не поступал, ни в пионеры, ни в комсомольцы, а в армии уже, уходя с армии, чтобы справка была действительно, вот, которая не конкурсном поступлении. Я все-таки написал заявление, и мне прапорщик там подмахнул и выдал этот красный, этот самый, корочку эту. Ну и я, в общем, ее забросил и даже не искал ее. Ну а... после того, как я понял, что мне единственная возможность ее отыскать, и только с ней можно туда попасть, я ее взял и прибежал в свое там управление. Как раз так я с братом в одном управлении работал. Его склоняли по всем там правилам за то, что он верующий, а у меня вроде бы одна фамилия, и никто даже не знал об этом. Но я так понимал, что это все было так вот завуалировано. И потом, когда я подошел к своему комсомолу, руководителю комсомола, он же в одном кабинете с парторгом, который все эти вот против брата козни строил, и КГБ, которое постоянно туда приезжало. Вот. Ну, я видел, что этот расположился. Понимаю, сейчас только Бог мог это сделать, что вот так вот под носом в этого парторга этот руководитель комсомола, он был ко мне очень хорошо расположен, он все-таки все мне написал, что нужно, и отдал эти документы. И когда я уже туда принес их, все уже было на руках, нужно было получить только пропуск, так как это зона пограничная, то пришли все-таки эти... Они еще приходили пару раз там, но я всячески старался скрыться. Они, видимо, где-то звонили так, чтобы я только захожу, и они появляются. Уже везде было все у них схвачено. И здесь вот они заходят и говорят, что решил от нас убежать, у нас руки длинные. Ну, думаю, значит, точно мне пропуска не видать. И тут как раз они поговорили так. Ну, я молчал в основном, понял, что каждое слово, которое буду говорить, будет против меня. Старался молчать. Вот. Ну, и они ушли, в общем. Я на следующий день пошел, а я в списках есть, и все хорошо. То есть я уезжаю. И я таким образом вот оказался на севере. И вот я слышал в течение 5 лет, как дышали мне в затылок. То есть постоянно делали так, что вокруг меня вот те друзья, к кому я обращал вот такое внимание свое, чтобы как бы дружить там, был сантехник, простой рядовой сантехник. И как только стоило мне на него обратить внимание, тут же он стал там расти на работе, тут же становился бригадиром, там дальше, дальше. И я понимал уже, что это, ну, показывает мне, что ты только вот... Меня сразу там избрали каким-то там зав сектором каких-то мероприятий, чтобы это вот досуг проводить, вот такое все. Вот. Мне это неинтересно было, потому что я знал, что там обязательно будут те сотрудники, которые будут за мной присматривать. И так оно и было. В общем, те из тех, которые тогда были, вот, многие из них вот выбились в очень большие начальники, вплоть до совета директоров. Ну, это сейчас я уже так вижу. А тогда они, оказывается, были недалеко все это. И вот я так понял, вот Спержин в одном месте так сказал, что сатана себя переиграл, то есть обставил так сильно. Вот, я понимал, что мне нужно очень бодствовать, и любой неверный шаг, я обязательно подскользнусь, и они этим воспользуются. Поэтому мне нужно было полностью, тогда называлось это спекуляция, там всякие, вот, чем за, параллельно зарабатывали деньги. Все это нужно было из своей жизни искоренить. Ну и все остальные неправильные вот такие вот поступки, которые были, нужно было контролировать себя. Я понимал, что если что-то неправильно сделаю, значит, это будет мой последний поступок. И таким образом я, ну, как бы оказался вот на севере, где потом покаявшийся, и вот уже трудился уже как верующий. Вот сейчас наши братья там на Рильской Троице. Интересно, что я шел так, нашел там регистрированную церковь, иду так, там брата из нашего братства как раз там проводил у них разбор. И я несколько раз туда пришел, а потом иду, у меня под самым домом евангельские христиане-баптисты. Вот. Я смотрю, подхожу, что это такое? И там, оказывается, наши братья, там нашего братства, там молитвенный дом открылся буквально у меня под дом, а я отдалеко ходил так. Ну и после этого уже вот я трудился в братстве, там, на севере. Но я скажу так, что я для чего это все рассказывал? Это тот путь, тогда это было, знаете, когда не было еще мобильных телефонов. Сложно было для того, чтобы, как говорили, все эти хвосты, все это для того, чтобы знать чего-то о вас, как-то знать и взвешивать, ну, насколько вы вот, преданы Господу, или можно вас как-то увлечь и таким образом принести вам ущерб, вот тот, который это хочет сделать. Сегодня это все совершенно по-другому. Намного проще сегодня, потому что у сатаны очень много есть для этого рычагов. Но мы знаем, что вот все то, что происходит сейчас всеми и средства массовой информации, они, в общем-то, понимаем, что за них кто-то платит, и то, что там, в общем-то, все доходит до возможного, так скажем, вещания, то это обязательно будет четко спланированная программа, которая уже в себе несет содержание, которое будет обязательно с ядом, которое будет разлагать, которое будет извращать истины, которое будет, в конце концов, все это сделано для того, чтобы человеке разрушить веру. Чтобы если человек смотрит, допустим, сколько людей обманутых, сегодня с ними разговаривать, даже приходим на те же на благовестие, и когда разговариваем с ними, потом вот беседуем, они так бьют себя в грудь и говорят, нас обманули, нашу жизнь, нашу старость, вернее, вот сделали такой, вот мы не сейчас вот должны бы получать то, что мы заслужили, заработали, а что мы сейчас имеем. То есть в результате и на протяжении все, что делается, все делается для того, чтобы в людях разбить вот эту веру, показать, что сегодня уже не прикрыто это беззаконие, что это уже далеко не тайна, но она еще тайна, пока еще не взята от среды удерживающей. Но все идет к тому, чтобы было это не тайно уже. Вот когда мы рассуждали вот так с детишками, сегодня мы уже обладаем компьютерами, обладаем мобильными телефонами и понимаем, что цивилизация наступает, и сейчас, ну, если раньше мы говорили о том, что не советуем мобильный телефон, ну, то сейчас мы понимаем, что без мобильного телефона, к примеру, я там, ну, когда я жил здесь, еще уехал с севера, я жил здесь, ну, еще как-то обходился. А уже когда на север приедешь, там приходится даже не один, а два держать телефон, потому что надо быть на связи и с большой землей, и здесь внутри. Ну, и если мы куда-то едем, то, естественно, это неуважение к братьям, если они тебя не могут найти. Понимаем, что эти уже сейчас это уже стало необходимостью. Но как сделать так, чтобы не принес ущерба сатана, чтобы он не сделал нам ущерба? Потому что, начиная с того, что все, что можно как человека, 80-90% всей информации проходит через глаза. Глаза у нас, как правило, это наши вот сердечные глаза, они, если око чисто, все тело чисто. И отсюда все начинается. И вот наше желание, к чему мы привязываемся, куда мы настраиваемся, на что настраиваемся, оно обязательно потом выльется в то, насколько наша жизнь будет вот чиста перед Богом, насколько мы будем ходить так вот свято и непорочно, и сохраним ли мы это. Вот. И что мне полюбилось в этом мире? Потому что вот когда я, допустим, себя как-то проверяю, то я в первую очередь смотрю, это что я добиваюсь, какую цель я ставлю себе. Вот, ну, скажу так. Для начала мне хотелось бы, конечно, узнать, кто из вас уже, к примеру, работает. Ну вот, кто работает в Форде, скажите, поднимите руку. Хорошо. Кто работает в Автокаде? Угу. Хорошо. Кто работает в фотошопе? Ясно. Ну, мне просто аудитория, что вот этого уже в принципе достаточно, чтобы как-то уже понять, в какое русло направиться на беседу. Вот. Потому что есть, ну, еще если может быть, кто работает еще в 3D Max'е? Кто-то? Ага, ясно. Бедные, несчастные братья. Как же вы это? Хорошо. Ладно. Ну и теперь у кого есть мобильный телефон? Наверное, надо было сказать, у кого нет мобильного, да? Поднимите руку, у кого никогда не было мобильного телефона. Ясно. Ну, все понятно. Хорошо, я понял. В общем-то, сегодня уже вопрос стоит, как правильно. Но если мы выехали за рулем на проезжую часть, то понимаем, что если не знаем правил дорожного движения, будет беда, да? Ну и в свое время, вот, всему этому когда-то должен человек был научиться. Но ладно, хорошо, если мы, допустим, едем на собрание или едем куда-то, знаем, куда едем, и в этом ничего нет, ну, такого постыдного, и все делаем правильно, то, ну, это все норма. Но если мы знаем, что мы входим, и сейчас, может быть, не вы понимаете, да, я имею в виду вот это вот интернет, да, международная паутина, дословный перевод. То есть это то, что на самом деле запутывает, и паук этот пустил это все, и все больше и больше хочет все это обволокти. Вот. Сегодня это может быть казаться для кого-то явным преимуществом, иметь доступ к этой паутине, получить информацию. Вот. Но пройдет какое-то время, и мы понимаем, что поймем тогда, что нам будет хотеться укрыться. Мы сегодня уже беседовали и понимали, и, то есть, и рассуждали над тем, что такое будут просить горы, чтобы они пали и покрыли. Вот, потому что уже все будет обосновано этой паутиной, и вот то, что может быть сегодня не всем еще понятно, Wi-Fi, что это такое, что сегодня в качестве рекламы еще где-то делают эти точки, которые, может быть, там, если Киев брать, там три точки на Крещатике, в которых работает Wi-Fi бесплатно, когда человек с ноутбуком становится, имеет бесплатно прямой доступ в интернет, и у него все это работает, и он так восхищается, что это уже работает. То потом он будет прятаться в какой-нибудь подвал или пол, но везде этот Wi-Fi работает, и никуда от него уже не спрячешься. Это уже другая совершенно сторона медали. Но мало того, сегодня уже работает это все, и мы даже не подозреваем. И даже не подозреваем о том, что вот эти все операционные системы, которые работают, сегодня кто-то работает на Windows, его не устраивает, он переходит в Macintosh, если он там работает конкретно с изображением. Или если кто-то там думает, что он работает в области там сетей, то он переходит в Linux, чтобы как-то обезопасить себя. Но все это полумеры, потому что на самом деле все это приведет к тому, вот, что в любой день все это встанет. Встанет, и получить только доступ можно будет через то, что ты непосредственно вот, будешь получать эту лицензию, вот, ну, которую, естественно, сейчас за рубежом уже все покупают, и там уже такого понятия нет вообще, как пиратские какие-то версии или еще что-то. Все это только еще у нас из-за того, что у нас очень низкий уровень, и мы еще не можем проплатить всего этого. Но я это чуть-чуть касаюсь для того, чтобы мы понимали, что сегодня, допустим, у нас тоже востребован, допустим, кто работает в Финале, Инкоре. Вот, есть такие, да? Да, вот, ясненько, да. Ну, то есть это то, что нам необходимо, без чего мы, в общем-то, не обходимся. Вот. Но есть такие программы, которые совершенно не нужны. Допустим, скажу так, что когда я приехал, и я тогда еще не, ну, там, не просто на «вы», я уходил всячески от компьютера, вот, а, ну, братья мне сказали, что мне нужно пойти и подобрать шрифты, там нужно было. Я зашел к одному брату, уже приводил этот пример у детишек, и с этим братом поговорил так. Он говорит, у меня все это есть, можем. Мы пошли вдвоем еще с одним братом, и я установил тот диск со шрифтами, выбрали, что нужно, в общем, отредактировали текст и приготовили к распечатке, вот как здесь все сделано. Ну, практически ту же работу мы сделали, подобрали там. Просто, когда я с ним разговаривал, он сказал, только без меня, я этого делать не могу. Я спрашиваю, сколько у тебя компьютер? Он говорит, уже 2,5 года. Я так удивился для себя, для меня это было удивительно, что 2,5 года элементарных вещей он не знает. В принципе, это не трудно, потому что только-только начинающий там сразу это может сделать. Но потом, как потом уже прошло около 5 лет после этого, он ушел в мир. Но я знаю, что он так и не освоил даже Word. Знаете, то есть это были только игрушки. О чем это говорит? Ну, даже если бы он освоил там Word или еще там пару каких-то Excel, может быть, там офисный, но это говорит о чем? Его желания были направлены совершенно для того, чтобы послужить Господу. Знаете, первое правило, вот, которое у нас должно развиться обязательно, первое, что мы должны перед тем, как открыть компьютер или запустить его, что мы должны, первое, это помолиться. Если у нас задачи такие, что мы можем помолиться, тогда мы на правильном пути. Если мы не можем этого сделать, если мы знаем, что Господь не благословит наше занятие, то лучше не включать вообще ни компьютер, ни ноутбук, не открывать ничего. Ну и второе, это четко обозначить задачи, какие перед вами, чтобы вы не открыли и не утонули, чтобы одни галоши остались, а вы все там. Вот. Чтобы этого не происходило, должны четко ставить, обозначить задачу, с которой вы подходите. Вот. Потому что на самом деле вот то все, что происходит, оно, в общем-то, убивает мозг. На самом деле мозг убивается, периферия вся мозга. Вот поговорите с человеком, который, допустим, до этого хорошо, в общем-то, знал Священное Писание, места очень хорошо знал, который мог готовить проповедь, которому Господь давал, вот когда еще ухо было его на подушке, когда он еще утром просыпался, Господь мог ему давать одну, две, три, пять проповедей. Все темы были открыты, вся панорама Библии была перед ним, но тот, который... полностью сейчас вот в этом, в электронном, так скажем, догоне, вот, который без рук бы оказался, когда филистимлян оказался ковчег, вот, то очень сильно страдает мозг, очень сильно. Нет такого пространного мышления, работает только центральная часть, периферия не будет работать. Это уже известно. И таким образом, когда человек вот не наблюдает, почему вот специально делают гимнастику, там делают, да, это и спина, и там позвоночник, который страдает, но в первую очередь страдает мозг. И вот это вот голодание мозга как раз приводит к тому, что человек не способен потом будет мыслить. А особенно игрушки. Если кто-то играл в игрушки или, не дай бог, еще остался. Я так немножко сидел сегодня сзади специально и там смотрел за ребятами. Я все понимаю, все замечательно понимаю. И поймите меня, я не для того, чтобы кого-то вас заложить или сдать. Вот. Но чтобы вы поняли для себя, что как печально будет это выглядеть через несколько лет, когда вы поймете, что вы погрязли в этом. Вот. И не думайте, что это может быть так вот быстротечно пройдет, и вы от этого не пострадаете. Еще ни один так не отделался легко. Это если увязка готов, всей птичке конец. Это вот так вот оно все развивается. За этим вот, стоит серьезная индустрия, которая подбирает очень... там на кухне на своей, все снадобья для того, чтобы обязательно человек нашел увлечение по сердцу себе, чтобы привязался. Как только, вот, ну, безобидное, самое безобидное, но развязка обязательно будет печальной. То есть это обязательно направлено на то, чтобы человека привязать. Сегодня задача, вот когда вы находитесь на природе, когда на лоно природы, смотрите на рекламу, что она показывает, палатка там, все это, и обязательно там ноутбук. И там вот комфорт без ноутбука уже невозможен. Там мобильная связь, это уже, значит, если оторвать ее от себя, то уже, значит, ты ущербно отдыхаешь, то есть уже ненормально. Вот. Ну и в результате, когда мы сейчас уже привыкли к тому, что сейчас уже у нас, если у нас связи-то, нету связи, то нам уже тяжело. Да, чувствуем, когда нам легче стало, потому что мы на связи, да? Вот. Да, хорошо, немножко мешает даже эта связь. Вот. Ну, с одной стороны, я хочу сказать, что когда мы попадаем здесь, мы начинаем мыслить более пространно, мы свободны от того, вот той гонки, которая у нас уже дома сложилась. Это помехи какие-то. Нет, это не наша связь, я думаю, надеюсь. Мы вчера говорили о том, что за этим стоит? Вот то, что нам хотят преподнести, вот все те изображения, которые вообще есть, они стараются ворваться в наше сознание. Вот, если это поток видео, то этот поток видео, мы слышали о 25-м кадре. То есть прямое такое вот врывание в наше вот подсознание для того, чтобы там обязательно наследить. Чтобы там оставить вот то содержание, которое потом нас все время вот в подсознании будет уводить. И причем я знаю, что такие эксперименты велись над водителями. Вот много аварий было, катастроф. Просто проверяли так. Вот. Просто в этом мире много экспериментов, за которыми стоят люди, которые не думают о том, что будет последствия. Самое главное, чтобы отработать этот подход. Вот. Но сегодня это уже старый очень. 25-й кадр, это, в общем-то, это, знаете как, если разрешили его обнародовать, то понятно, что он уже давно не работает. Сегодня намного современнее вот те методы, которым которыми влияют на людей. И когда я разговариваю с людьми и говорю, что вот и как я покаялся, у меня нет ни телевизора, я не смотрю, не слушаю радио, вот, то на мои глаза приходят те статьи, как-то они попадают, я газет не читаю, все. Они говорят, а где вы выкапываете эти статьи? Я говорю, я газет не читаю, но мне вот сносят все это, и у меня это все есть. Говорит, странно. Я говорю, ну, сосед может позвонить и сказать, ты знаешь, что вот это произошло. Я говорю, неважно, каким образом, но оно все ко мне попадает. И Господь знает, что когда мы храним себя, эта информация вся попадает. И вот если мы перед Господом поставим вот такую цель, что мы хотим себя сохранить, вот обратите внимание, поживите вот этой верой и обратите внимание, насколько больше вы узнаете, чем если бы вы вот массу литературы постоянно ворошили и посмотрели, что ничего не остается от того, что вы ворошите. Это уже проверено. Я даже ехал когда-то, помню, на курсы в Ленинград, и когда я оказался в поезде, я уже где-то полгода, наверное, не ездил перед этим. Так был период такой, что я был чернею тогда. И когда я сел в поезд, слышу, там говорят, Ельцина нет, Ельцина, там что-то говорят за другого кого-то, Путин, какой-то Путин. Вот, выяснилось, что уже полгода президент другой в России, а я гражданин России, еду вот с Украины. Но я не знал, что полгода уже президент другой. Представляете, как бы я выглядел, если бы я сказал, а что, разве уже президент другой? Сказали бы, с какого окопа ты вылез, да? Вот, ну, и если бы я им еще рассказывал о том, что мы верующие, мы намного дальше видим, чем вы неверующие. Сказали, ну и далеко ж ты видишь. Вот, но вместе с тем я вам скажу, что это никак не навредило мне. Вот, потому что все вот это, вот, оно в свой час вот приходит, и то, что необходимо, нужно, оно обязательно будет открыто для нас. И вот сегодня, если брать в свете Слова Божьего, что происходит на самом деле? На самом деле, когда мы видим вот это вот быстрое движение, это вот прогресса, ну вот такой вопрос напрашивается. Бог на стороне прогресса или он против этого? Как вы думаете, есть у вас уже такой ответ? Нет? Вот. То, что вам очень удобно сейчас, комфортно в ваших квартирах, что вы уже сейчас не так легко с ним расправились. Вот приехали сюда, уже думаю, много чего не хватает, да? Ну, в такой лагере такого я, в общем, не встречал, чтобы у вас так все раз, и все бежит, все работает, свет тут загорелся, все есть. Такое, конечно, это и горы рядом, и все это, ну, да. У Бога, конечно, всего много, но не все так могут так такими условиями вот обладать. Но вместе с тем, вот эти вот, то, чего не достает, оно уже, ну, таким тяжелым бичом ложится на то, на наши привычки. Мы уже привыкаем к этому. Вот. Как от этого отказываться? Ну, я не говорю, что вот прям надо отказаться от этого прогресса, что это вот обязательно посягательство на нашу душу. Нет. Я хотел сказать о другом, что Бог вот сдерживает все это. Для того, чтобы мы осмотрелись, чтобы это нас не увлекло и чтобы мы не приросли к нему сердцем. Вот потому что, если мы не будем вот способны все это разглядеть, то мы обязательно окажемся вот в том круговороте, который увлечет нас. И потом, уже когда разговаривали, мне приходилось беседовать, ну так вот, ну родственник какой-то мне доводится, он сам в этом, в университете киевском, он завкафедрой по факультет ДНК. Вы знаете, да, что такое ДНК? Это молекула, которая, в общем-то, отвечает практически за все программы, которые прописаны в нашем организме, начиная с сотворения белка там и прочее, прочее. Там столько сложных вопросов у них, они никак не могут ответы найти на них. То есть это закон курицы и яйца. Что раньше появилось? Если, допустим, появилась раньше курица, то вообще при чем здесь тогда, откуда она появилась, да? Ее кто-то сотворил. А если она, в общем, выросла из яйца, то тогда скажите, кто яйцо снес. Тогда, в общем, и вот так вот ходить вокруг и около, и вот это все. И они не могут ответить, потому что если мы берем, мы уже приводили пример вот у детишек, обычный вот листик, в котором записана вот эта программа для того, чтобы можно было реализовать, реализовано было. И фролофилы, чтобы они преобразовались. Или любая клетка наша, которая обязательно там должен белок присутствовать. Для того, чтобы был белок присутствовал, нужна быть вот эта программа, по которой будет этот белок создаваться. Понимаете? Сложнейшая программа, по которой будет создаваться белок, она находится в этой клетке ДНК.
А как же эту клетку ДНК воспроизвести, когда еще нет этой программы? Тоже то самое, что курица и яйцо, понимаете, да? И таким образом, если это все получилось из обезьяны, то дайте ответ на вот этот вопрос. Ну, это все тупики для них, и практически они не могут ответить на эти вопросы. И понятно сегодня, что, в общем-то, когда писался вот этот вот труд Карла Маркса «Капитал», вот, как завладеть этим миром, как держать вот в повиновении все души, чтобы вот, что такое вот, сегодня вот подойдите, поговорите в регистрированных церквях, там, автономных, как у них за уборку там молитвенного дома, за все у них везде платится. То есть понятие такое, что бесплатно, у них такого нет. Они могут перевести в область мышеловки и сыра, что угодно могут перевести, но вообще этого уже нет. И все это приводит к тому, что уже дети дают деньги родителям и говорят, вы себе там чего-нибудь найдите, кому-нибудь пусть вам то принесут это, а уже родителей, у детей нет времени, чтобы они его могли как-то для детей своих, для родителей своих вот отдать так. И таким образом все переходит на то, чтобы все это проходило через вот эти вот деньги, которые вот обязательно будут прилипать к тому, кто эти деньги придумал, кто эти деньги держит. Когда я прочитал, что, ну, в общем, думал, ладно, я не буду заходить уже в область, так скажем, бюджета стран, но там интересны такие вещи, что это все частный капитал. Когда я это узнал, для меня это было очень, очень непросто. Вот. То есть на самом деле есть вот эта область, которая ведет, постоянно она нас подводит к тому, чтобы мы рассуждали, что же происходит в этом мире, к чему все это идет. Вот. Когда стали разбирать вот это вот, к чему ведет этот контроль, вернее, к чему ведет вот эта вот электроника, которая должна в конце концов вот, привести к тому, что все абсолютно, ну, электронные средства, которые будут связаны, ну, компьютеры, мобильные телефоны, это практически все скоро соединится. То есть на сегодня любой мобильный телефон, более или менее уже такой нормальный, это уже компьютер. То есть смартфон, это практически уже интернет в кармане, все в кармане. И уже если ты, допустим, там, и можно уже сейчас ПК есть, и GPS, все это связано, и таким уже сейчас фотоаппараты, и уже GPS. То есть таким образом, если я, допустим, делаю снимок какой-то, то он уже через спутник связывается, и если там нет обновления вот этой местности, то он уже забивает координаты, и это идет уже как обновление. И если, допустим, мой уже хороший фотоаппарат, к примеру, что он делает эти снимки, то они интересны, то они элементарно себе уже все забивают в память. Сегодня есть программы такие, как Google, которые уже нарисуют вам любую местность, и эта местность будет с вашими окошками, и вы будете там ходить. Ну, может быть, несколько кто-то несколько лет назад, если это бесплатно, так скажем, версия, а если это уже астрофизическая версия, то это уже вчера или сегодня, или в реальном времени. То есть это все уже настолько реально стало. Мы не представляем, в каком веке, какое время мы находимся, что происходит на самом деле. Все это идет для того, чтобы все-таки поработить человека, чтобы подчинить его. И вот сегодня мы говорили о том, что Бог дал человеку свободную волю. Но все делается для того, чтобы человеку эту волю у человека отобрать. И чтобы он сам ее принес на блюдечке с голубой каемочкой. Мы знаем все, допустим, что сегодня стоят вот эти штрих-коды. Знаете, да, что такое штрих-код? Ну, которые практически стоят на любом продукте, да? Вот. Ну, и знаете, что такое идентификационный код, да. И этот идентификационный код есть у каждого из нас. Может, даже мы от него отказались, но там, где его выдают, он за нами значится, а это значит, что наша ячейка не пуста. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть мы можем, как страус, спрятать голову в песок и говорить, что мы ничего не видим и не знаем. Но на самом деле этот код идентификационный, вот, это по дате, по рождению, по имени, по фамилии, и вот выстраивается вот эта цифра. Вот, порядковый, то есть там номер такой, который практически не может повториться, потому что, к примеру, ну, если есть на эту дату столько-то таких людей, то с такой фамилией все равно их не будет именно вот на эту дату. И таким образом вот, ушли они от этого повтора. И все это вот подводит к тому, когда вот Шенгенская зона вводилась, там как раз вот протестовали вот, первые греки, это запротестовали, что там будет такая возможность. Под каждой фотографией есть вот это вот идентификационный этот код, который сканируется сканером, и сразу же доступ к 1000 страницам печатного текста, то есть это характеристика на любого. И если вы кого-то интересуете, то у вас уже будет там это, а вас уже эта информация там будет. Если вы никого не интересовали, то о вас там ничего не будет известно. Но, во всяком случае, сама возможность – это посягательство на свободу. И было протестовано, что мы вот не согласны с тем, чтобы в шенгенской зоне были такие правила. Но сказали им, что, пожалуйста, шенгенская зона без вас обойдется. То есть, если вы не хотите, то, в общем, ну, они сейчас, мы знаем, там. То есть, несмотря на то, что они протестовали. И сегодня вот все, обнародовали. Первое обнародовали это православные. Казалось бы, выступили против, но вместе с тем, после того, как все это произошло, вот как им сказали, какие что бы они имели и чего они лишаются, вот они махнули рукой на все это, и, естественно, они уже там сегодня. Таким образом, вот как все это входит в церковь? Как входит в ту, которая называет себя церковью, я имею в виду. И вот вы знаете, да, что такое, почему и сейчас просто такие вещи, допустим, как блудница, которая церковь, вот та официальная церковь, вот, почему она такой становится? Допустим, вы знаете, что есть... Когда-то были дома терпимости, это там, где обитали блудницы. И вот эта терпимость по отношению к тому, что есть нечистое, да, вот, что нашел там пристанище всякий дух нечистый, вот это все, что там нашло, таким образом понимаете, да, что вот эта вот терпимость к этому всему приводит к тому, что вот сама церковь, вот эта блудница. И тогда нам становится понятным, что на самом деле это есть, что за смешание, что за терпимость и к чему она приведет, и как Бог вот, велел поступать в подобных случаях. Но так как человек, вот написано для тех, пал Вавилон, великая блудница, вот выйди из нее, народ мой. Кому это сказано? Тем, которые тогда вот достигнут великой скорби, да? Или тем, которые сейчас вот понимают, что это вот как раз и происходит это смешание, чтобы удалиться от этого, чтобы выйти на вот этом этапе. Да? Чтобы ни в коем случае не поступать так, не быть как бы мир, чтобы не стал, вот, как сегодня хочет ну, церковь, вот это вот официально, как вот говорит, уже брат приводил пример, что вот о внешних, чтобы не напоминали, потому что это пахнет сталинизмом. Ну и вообще все идет к тому, чтобы мир стал религиозный, а церковь стала мирская. Вот все к этому ведется. Ну и таким образом, когда мы вот рассматриваем вот эти позиции, то есть мы сейчас уже тоже пользуемся какими-то плодами цивилизации. Но к чему они ведут? Вот. И как, чтобы не пострадать от этого? Вот. В первую очередь, конечно же, мы должны следить за своим оком, чтобы ни в коем случае туда не попали. Первое – это картинки, понимаете, да? На первый взгляд, безобидные картинки какие-то они могут себе нести. Вот. Мало того, что они нехорошие, но вот сейчас, когда уже члены церкви так вот сидят здесь, и когда те, которые, ну, казалось бы, ну, разве можно об этом говорить? Да, вот. Но мы должны четко себя контролировать, чтобы ни в коем случае ничего такого не прошло, чтобы оно не полюбилось, чтобы хранить себя от этого, свой глаз хранить. И вот свои вот эти наши, вот к чему сердце наше наклоняется, мы должны себя постоянно проверять. Потому что в этой области... В этой области, если мы не поставим себе точных вот запретов, ну скажу так, каких запретов? Допустим, у меня такой строгий запрет, я ни в одну игру в компьютерную не играл. Ни в одну. И скажу так, что если я общаюсь с кем-то и узнаю, что он после того, как я с ним пообщался, поговорил, он все-таки продолжает играть, вот, я с ним перестаю вот общаться на этой почве, и только уже как увещеваю, все, как человека, который идет в погибель. Еще, даже если это брат, я уже с такими сталкивался, брат, член церкви, а он, оказывается, играет в игры. И просит помолись за моих детей, потому что вот такие проблемы, трудности, ну, из другого города, бывают у них, и все, нравятся беседы, все, и вот что делать с моими детьми? Потом выясняется, что жена говорит, вот так и так, вот он играет в компьютерные игры. И все становится понятным, почему такое с детьми происходит. Потому что Бог молитвы не слышит, понимаете, да? Да, может быть, он прячется от детей, и они не видят этого. Но он другим обязательно выдаст. Кажется, мы еще у вас нет детей, да? Но вот как раз сейчас нужно это думать об этом, чтобы ни в коем случае не заложить этот кривой фундамент, который потом будет трещины давать. Чтобы мы уже правильно начали подход этот, у нас правильно сложился, сформировался, чтобы ни в коем случае не было лицемерия по отношению к тому, потому что если мы к Богу подходим с лицемерием, Бог с нами сотрудничать не будет. И мы наложим на себя такое иго, которое потом нам тяжело будет нести впоследствии. Поэтому вот эти все вещи, когда мы с компьютером, уже может быть сегодня на «ты», и может быть нам сегодня нужно сделать генеральную чистку и уборку. Вот. И знаете так, я прихожу иногда и делаю такие запрещенные приемы. У меня есть, допустим, программка такая безобидная, Пикассо, может кто знает, да? Вот. Ее раз установил, она вытаскивает все картинки. Как повытаскивала все картинки, за голову берутся. Ой, что это, брат, наделал? Что ты с моим компьютером сделал? Все картинки повытаскивал, и там берешь их так вот, ролики такие. Откуда это у меня? Я говорю, не знаю. Это то, что все поднимает. Вот. И таким образом сразу становится понятно. Ну, хорошо, если это брат что-то сказал, что я не знал, надо удалять все это. А если кто-то сразу, да ладно, ладно, я сам наведу порядок, я тут все... И уже становится понятно, с чем это связано, да? Вот. Точно так же есть поиск по слову. То есть много таких вещей, которые очень легко вскрывают вот это все. И, в принципе, нетрудно. Нетрудно обнаружить, если там действительно что-то имеет место. Но вот здесь вот, если что-то есть, это обнаружится позже, когда уже принесет большой вред. Поэтому вот в первую очередь нужно смотреть, чтобы здесь ничего не было такого, что могло бы как-то потом откладываться там, и в результате у вас были бы какие-то укромные уголки, куда вы могли бы вот пачкая свои глаза, сердце заглядывать. Ни в коем случае. Потому что если у вас есть желание послужить Господу, Господь вот именно в свое время вознесет. Вот Господь придет время, может быть, на этой земле вы будете такими скромными, и так до самого, до конца вы пройдете этот путь. Но знаете, за вашу верность и преданность Господу Господь никогда вас не забудет и не оставит долгу. Вот, то есть не останется долгу, вернее. То есть вот это все обязательно будет учтено. И поэтому сегодня, вот это очень такой важный момент, если мы сегодня поймем, что вот это все идет к тому, чтобы нас проверить, насколько мы способны. Вот. Господь в свою очередь испытывает нас для того, чтобы употребить. А лукавый в свою очередь испытывает, насколько нас можно испортить, насколько мы уже способны вот это вот порченное принять. И когда мы это уже принимаем, тогда он предлагает еще и еще что-то. И вот это, на этой кухне, на первый взгляд, безобидные такие вещи, они потом все дальше и дальше, чтобы мы все-таки это получили. Вообще, знаете, к чему все это ведет? Все это ведет, в общем-то, к тотальному контролю. Знаете, вот те микроидентификационные коды, о котором мы говорили, да, которые есть на любом продукте, когда-то придет время, когда он будет установлен и в каждого человека. Вот, в Откровении написано, помните, да, это 13 глава, либо на правую руку, либо на чело будет установлен. Сегодня уже, в общем-то, уже лет, наверное, я читал 8 лет назад, когда велись эксперименты, уже на то время было 5 тысяч в Швеции и 11 тысяч в Соединенных Штатах социалов, то есть социалы, те, которые на социальном обеспечении, которые полностью внедрили им эти микрочипы. Самая главная задача, чтобы этот микрочип прижился, чтобы он не отторгался организму, потому что вы знаете, что каждая, любая микросхема, она должна питаться, чтобы было питание. Это питание должно быть непосредственно не то батарейки, которые менять, а это то, что должно быть как часть тела. И для этого нашли вот два участка на теле человека, это лоб и рука, где быстрее всего меняется температура. Знаете, когда мать подходит ребенку вот температуру проверить, да, она так вот колбу раз губами, и сразу она слышит, что у ребенка уже поднялась, к примеру, температура. И вот эти колебания чаще всего бывают именно в этой области. Бог написал об этом 2000 лет назад. И таким образом вот эта батарея, вот сегодня уже научились ее использовать для того, чтобы вот этот вот микрочип этот работал. Его уже все меньше и меньше делают. Вы понимаете, что если сегодня уже делают аптеку целую, то есть 1000 инъекций, делают такую силиконовую трубочку, совершенно маленькую. И вот эти 1000 инъекций, допустим, на год, которые делаются там разные лекарства, вот, только в таких концентрированных, ну, в концентрированном виде, и они просто поступают в организм, чтобы человеку не ходить там на уколы, там еще куда-то. Или, допустим, такое лекарство, которое должно блокада его 24 часа. Ну, к примеру, понимаете, да, что такое блокада? То есть, когда инъекция поступила, 24 часа оно действует на организм. Потом следующее должно какое-то, чтобы не было у них ни стыковки, не было ни разрыва. Для того, чтобы, ну, там, к примеру, это вирусная среда, чтобы она не могла развиваться. Таким образом, вот эти все микроэлементы, которые с таким периодичностью, они уходят в организм, уже сделали вот такие вот аптеки, которые, ну, это все очень дорого, сейчас не всем доступно, но вместе с тем показывают, что это уже все на уровне микробиологии, все это уже существует. Вот. Таким образом, все идет к тому, чтобы это уже стало актуальным, чтобы это как-то вести. Сегодня уже такие современные банки, там, которые, ну, для своих сотрудников уже давно ввели эти микрочипы, и они уже входят туда, на территорию банка, попадают только за счет того, что они пропускают туда руку свою, и там считываются. Ну, сначала это были просто как отпечатки пальцев, сегодня это уже стало и бытовой техникой в компьютерах, то есть в ноутбуках, там это уже стало запросто. То есть ты берешь, и уже не надо там ни шифровать, ничего, ты просто заложил туда свой, как код, свой отпечаток пальца, и ты можешь открыть этот ноутбук, запустить программу только при условии, что это туда будет твой отпечаток пальца, да, приставлен, сам палец. Вот. Ну и таким образом это уже на этом уровне, это уже ведется. Но сегодня это уже намного дальше пошли. И все это идет для того, чтобы как раз и привести нас к этому состоянию, когда будет тотальный контроль, и когда можно будет... Ну вот, к примеру, у вас было у кого-нибудь такое, что вы к телефону обращаетесь, а там по нолям на счету? Не было ни у кого? Я думаю, что было, и благодаря только тому, что вы где-то... Не... Потому что там присылают любые смски, и если вы, не подумав, скажете «да», вот, у вас это может только так улететь. И вот, и причем все это делается, ну, так, что вы потом никогда не сыщете концов. То есть вы не найдете крайнего. Вот. И если у людей пропадали большие, ну, средства на счетах электронных, и они пытались что-то выяснить, ничего у них не получалось. То есть на самом деле, если придет это время, и те люди, которые под это подпадут, они просто будут в ужасе от того, что они ожидали, что настолько удобно, что сидя дома они будут получать, все прямо им привозить будут. А потом выяснится, что все абсолютно их средства просто исчезли. И теперь им нужно работать для того, чтобы получать все это. То есть вот в принципе, вот этот принцип сам, он делается для того, чтобы у человека, помните, там, когда в Откровении написано, что хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, а елея и вина не повреждают. То есть елея и вино – это пища богатых, вот, понимаете, да? А пшеница и ячмень, ну, пшеница – это обычных людей, а ячмень – это рабов и скота. То есть таким образом будут те, которые много работают, вот им только они на себя заработали и все. И таким образом будут те, которые наверху, которые всем управляют и думают, что они вот оторвались уже от этих, как они стали вот в тех, ну, теми людьми, которые как-то контролируют выше других, вот они будут пользоваться этими благами. А вот те все, кого будут как бы контролировать, они придут к такому состоянию, что они будут только работать на продукты. То есть ничего не поделаешь, пожаловаться некуда. Вот. И вот это вот состояние, когда приведет все к тому, что человек станет неспособным трудиться как-то на себя, и когда вот все в этом мире будет подобрано под то, что это уже время великой скорби, к тому времени уже не будет церкви здесь, и будут как раз только те, которые могут остаться на великую скорбь, которые будут искупать вот жизнью своей. То есть, знаете, то есть первый этап, допустим, там, когда вот церковь, за церковью придет Господь, вот, а второй это этап, когда будет идти от великой скорби те, которые вот под жертвенником вот, души убиенных. Это уже не будут те, которые в белых одеждах. Он даст им уже потом белые одежды. А в белых одеждах возьмется только церковь, которая сохранила эти белые одежды. И вот нам сейчас, мы здесь для того, чтобы сатана не принес, не сделал нам ущерба, чтобы нам сохранить эти белые одежды, чтобы ни в коем случае не удалось испачкать. Помните, когда братья вот, говорили о том, что был конгресс, и там были наши братья вот, в регистрированных, регистрированных был конгресс, помните, да? И говорили там, что было, ну, вопрос подняли такой, что вышли там и начали какое-то представление, и на этом представлении, в общем, было там два ангела в темной одежде пытались запятнать ангелов в светлой одежде. То есть были те ангелы зла, которые пытались запачкать святость Божию. И в конце вроде бы как это у них удалось, и вот все, со святостью покончено. Такой подтекст, понимаете, и музыка страшная. То есть все, это вот идет, грядет на вселенную, и от этого... Ну и вот они как читают вот то, что вот две маслины, которые два свидетеля, которые... И их тоже умертвили, то есть как бы вся земля вот на... стороне тех, на стороне зла, как бы все покончено. То есть это все ведет к тому, что будет царство зверя, и останутся только те, которые вот ему преданы, которые уже даже когда ангелы будут благовествовать, они уже не смогут покаяться. И вот сегодня, когда разговариваем со своими знакомыми, друзьями, они говорят, ну а что, если все будут принимать это начертание? Ну так это же все, ну и пусть. И вот так будем жить, тогда пообратитесь, посмотрите, сколько там жить. То есть если, допустим, это все начнется в половине Великой Скорби, и до конца Великой Скорби всего 3,5 года, и крах, все, не будет там больше жизни. То есть для царства зверя приходит полный конец, и потом приходит Иисус Христос, начинается тысячелетнее царство. То есть когда мы уже все это знаем, перед нами все открыто, мы им говорим, то есть они не верят в это, но на самом деле нам-то это открыто Духом Святым. И Господь открывает рабам своим для чего? Чтобы упредить, чтобы, если сегодня у нас эти все вопросы еще как-то, может быть, мы не точно вот их знаем, то мы должны знать, что не будет возможности вообще, если человек знает это и не воспользуется этим, как же он сильно будет жалеть, потому что другого выхода нет. Все будут бежать, и горы падите на нас. То есть вот этот принцип, что жизни не будет на земле, вот, если Бог сделал так, что все, что относится к его народу, все изложено в этой книге. И все, кто как-то соприкасается с народом Божьим, о них тоже изложено в этой книге. А те, которые как бы вообще хотят без Бога прожить, о них даже здесь не упоминается. Они сразу прямиком идут туда, откуда Бог никого не слышит и навсегда разделены с Богом. Вот это вот называется смерть вторая. То есть таким образом как раз сегодня мы подходим к тому, что стремление сатаны сделать так, чтобы полный контроль, тотальный контроль, и все, что это в мире в этом, чтобы оно было под единым его контролем. Бог же хочет нам сегодня показать, что им намного раньше все было сделано, причем настолько прекрасно, и наша каждая клеточка автономная, представляете, каждая клеточка, она имеет в себе и электростанцию, имеет все необходимое для того, чтобы нормально функционировать, и причем, когда это начинает, вот перекосы какие-то начинают, знаете, да, есть межклеточный там обмен, межклеточный, да, и когда начинается проблема, когда, допустим, у меня есть в одной клетке избыток, а этот избыток прям не передается, вот, то тогда начинается что? Знаете? Онкология. Вот это вот, то есть и наш иммунитет, он контролирует практически все функции в организме. И вот клетки между собой, они делятся излишками. И в результате не бывает так, чтобы человек, если у него нормальный вот этот иммунитет, чтобы он как-то мог или полнеть, или очень худой был. То есть все там, и все органы работают замечательно. Но как только у него начинает отказываться, слушаться клетка, одна, другая, третья, и сразу же развивается вот онкология, то есть рак. Вот это вот выходит из подчинения. Вот таким образом и приводит к чему? К краху полнейшему. Точно так же, если, допустим, мы на каком-то этапе, мы не способны понимать Слово Божие, но мы в послушании, вот, мы доверяемся Богу и в послушании принимаем то, что, допустим, говорят братья, и смотрим на результат, смотри, вот как происходит в жизни. И когда мне говорили, ну, говорили братья, что в свое время говорили, не нужно вот, компьютером заниматься, и я принимал. Потом сказали, есть такая нужда. Вот. Хорошо. И вот за это время, скажу так, что у меня на работе так получилось, что я вот эти 2 года, я зимой работал. И там были те, которые висели день и ночь на этих компьютерах. И вот нужно было просто взять билеты на самолет, на обычный просто. Ну, там они проводят акции, и заранее братья мне сказали, что будет акция, можно дешево взять билеты. Но я пришел на работе, сказал, что так и так, мне нужно воспользоваться машиной, а это нужно сделать будет 12 часов ночи, потому что именно в 12 часов ночи начинается новый день, и тогда можно получить доступ ко всем местам. Потом они уже все же будут туда рынуться для того, чтобы их откупить, и уже будет ограниченное количество. Но и они все тоже хотели это сделать. Знаете, это постоянные пользователи, которые все время висят. И я человек, который, ну, не просто на «вы», вот, с этим всем. Ну, мне рассказали там, как точный адрес там в этом написано в агентстве в Сибири, этой аэрокомпании, авиакомпании. Я это все взял, набрал. Ну, как там пишется, я спокойно дошел, зашел, взял билет. Второй, для надо было там связаться просто с Диксоном, это далеко, на этом самом, чтобы взять данный паспорт. Тоже связался, взял. Ну, третий с другими тоже взял. Там братья дали мне уже карточки, там просто у них на работе выдают деньги на карточку. Все взял, но встаю, чтобы попрощаться с ними. Они за это время ни одного билета не взяли, представляете? И на следующий день я прихожу на работу, они мне: «О, вы какой, вы билеты взяли, еще и друзьям взяли, а мы ни одного билета не взяли». Я говорю: «Вы днями сидите в интернете, в этом за компьютерами, ваша жизнь вся в этом ящике, как вы не взяли? А как вы взяли?» Я говорю: «Ну я ж молился». «И мы молились». Я говорю: «Так вы не тому Богу молились». А я когда приходил на работу, я написал анкету, что я верующий, того я не делаю, то есть вот этого, ну как фотограф-художник, того не снимаю. Ну, мне нашли там детишек сфотографировать, ну, в общем, такую работу. Ну, они ко мне относились как такой человек, который, ну, вроде бы как никого не вредит, ничего, ну и пользы от него мало, потому что как начнет разговаривать, все о Боге, это о Боге, они сразу начинают между собой говорить, им это неинтересно. А тут вот когда как раз такой пример, вот, и я и говорю тогда, что вот как так вот, видя все это, и не могут воспользоваться этим. Для себя, ну вот пользу извлечь, там вот что-то делать, не могут элементарно дойти, чтобы последовательно все это сделать. Вот это диагональное чтение очень быстро, и все это быстро-быстро, а на самом деле пользы нет. К чему это приводит? Это приводит, вернее, что к этому приводит? Приводит то, что у человека нет возможности вот так вот размыслить. То есть у него не работает мозг весь. У него работает только часть, которая вот очень напряжена, но при этом работает периферия полностью отключена. Нормальное мышление уже отключено. И вот это все игры, которые вот у них, все сделало их неспособным ни размышлять, ни впитывать информацию, ни получать нормальную способность анализировать что-то. То есть очень поддаются тому, что там видят, читают, и этим же путем и идут. А там все сделано, чтобы не продать дешевые билеты. Там все настроено на то, чтобы... То есть реализация этих билетов намного им выгоднее, когда она идет через кассу, там идут нормальные цены. И поэтому они не заинтересованы, эти компании, чтобы у них так дешево эти купили билет. Но я пример просто привожу, чтобы вы не думали, что вот у них столько всего в руках, а у нас ничего нет. Нет, Бог силен везде. Если Он благословит, мы везде все получим. И это только если мы действительно с Его благословением делаем. И если это Ему угодно. Вот, поэтому я как раз... приводил вот эти примеры, что к чему все это идет, и если мы все равно вот все делаем в страхе Божьем, то тогда, конечно же, ну, мы будем, во-первых, иметь дерзновение, мы будем иметь совесть чистую. Я понял. Хорошо, когда камертон вовремя звучит. Я думаю, что можно задать вопросы, наверное, да? Или еще, если есть время, да?
Есть.